Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в этой студии уже не в первый раз Дмитрий Анатольевич Журавлев, директор Института региональных проблем, публицист, политолог. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
И второй наш сегодняшний участник – это Андрей Вячеславович Широков, известный экономист, член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, публицист, общественный деятель. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор продолжает те беседы, которые есть на нашем сайте, которые можно посмотреть, и которые примерно год назад были сделаны. Тогда вот с Сойном, с Дмитрием, Дмитрий Журавлев, делали прогноз, обсуждали последствия санкций. Мы говорили, чем все это чревато, чем закончится. Ну и с Андреем Вячеславовичем также мы говорили на эту тему. Собственно говоря, такие были прогностические эфиры. Прошел год. Ну, эфиры были довольно жесткие, прогнозы были прям-таки апокалиптические. Ну, на мой взгляд, я тут в роли такого с двумя бывалыми выступаю в роли простодушного вольтеровского. Человек такой от сахи, далекий от экономики. Я вижу, и многие мои друзья там, коллеги, видят, что в их жизни принципиально ничего не поменялось. Курс доллара примерно тот же самый, полки магазинов ломятся, все есть. Ну, и сейчас Макдональдс, появилась там сеть под другим названием, не буду называть каким, потому что это реклама. И то же самое коснулось очень многих сфер бытия. То есть вот какое-никакое, пусть худосочное, пусть несовершенное, произошло импортозамещение. Товары возятся, есть какие-то контрабандные потоки, они 30 лет существуют худо-бедно, тоже не как, может быть, в странах Западной Европы. У нас свой какой-то особый путь. И по этим вот путям, караванным тропам поступают товары, комплектующие, в том числе и для ВПК. Какая ваша позиция сегодня? Санкции не выстрелили? И почему они не выстрелили? И в чем они не выстрелили, а в чем все-таки мы испытываем сегодня большие проблемы? Андрей,
с вас меня пожалуйста. Начнем. Вы упомянули наши годовой давности передачи, когда мы говорили о началах действий недружественных стран по отношению к России, да, которые назывались санкциями. Вы сегодня очень мягко говорите, что они не выстрелили, выстрелили санкции. Они не выстрелили только в системе пропаганды, где мы пытаемся сказать, что ничего такого страшного не происходит. Но если анализировать глобальные вещи, мы видим минусы в бюджете Российской Федерации, где-то на уровне, наверное, 3 триллиона уже по первым двух месяцам 2023 года. Мы видим на сегодняшний день большие проблемы, связанные с теми же комплектующими и запасными частями для средств производства, потому что 95% станков и механизмов в Россию было завезено, и как бы политика была такая: купим все и будем производить на чужом, а не свое будем создавать. Мы с вами видим на сегодняшний день, что больше 100 миллиардов кубов газа девать некуда. Мы видим сегодня, что десятки тысяч тонн нефти девать сегодня некуда. Сегодня прошли процессы очень негативные, особенно в нефтяной промышленности, где началось запечатывание нефтяных скважин. Да, нефтяные скважины, запечатывание – это довольно сложные процессы их распечатывания потом, да, то есть ввода обратно в действие. С газом как бы полегче, там некие проблемы. Мы на сегодняшний день пытаемся проводить совершенно новую внешнюю политику. Мы сегодня видим, что есть огромный барьер в отношениях с Европой, и мы начинаем переворачиваться на восток, на Азию. Мы начинаем искать других друзей. Мы начинаем выстраивать некое свое лидерство в странах третьего мира. Поэтому санкции на сегодняшний день, конечно, можно говорить, что в масштабах магазина они сильно не повлияли, а в масштабах Российской Федерации и государства в целом они только начинают действовать.
Андрей, но могло бы быть хуже?
Но хуже не могло быть к сегодняшнему дню. Ну, я по-своему отвечу. Не могло бы быть, потому что санкции, которые против нас ввели, они имеют постепенное раскручивание, да, постепенное влияние. Вот. Ну, конечно, действия правительства, они на сегодняшний день направлены для того, чтобы хуже не становилось, чтобы были включены определенные инструменты и параллельного импорта, и некой таможенной политики, которая в России на сегодняшний день проводится, чтобы гражданин конкретный, конкретный житель Российской Федерации, как говорится, не очень сильно чувствовал эти санкции в бытовом плане.
То есть подушка безопасности некая создана?
Ну,
да?
Определенная подушка безопасности, да, она, конечно, была создана, и она, конечно, сегодня работает однозначно.
Я буду оптимистом, неожиданно для себя, совершенно не собирался им становиться. Я вообще пессимист, у меня работа такая.
То есть с ведущим Дим, ты солидарен отчасти?
Отчасти. То есть санкции не сработали так, как ожидалось. Они сработали, но Запад ждал значительно большего. Просто потому, что, не знаю, как европейцы, британцы не такие, кроме британцев, наверное, и европейцы такие же, как
Запад толпы недовольных на улицах ждал с дрекольем и флагами.
Не только в этом дело. Они экономику России понимают как экономику Соединенных Штатов, только недоделанную. Они не понимают, что 90% нашей экономики факт отсутствия банков просто не заметит. Поскольку как бы наши банки и так, как говорил один крупный банкир, мы тараканов не пасем. Мы мелким средним бизнесом не занимаемся. Да, поэтому мелкий средний бизнес атаки на финансовый рынок, скорее всего, просто не заметит. Его добьют с другого края, это правда, я тут не говорю, но не с финансового. То есть они ищут у нас сердце там, где оно у них, а у нас оно в другом месте. Именно поэтому санкции не сработали так, как они ожидали. Они сработали по-другому. Поэтому они не оказались убийственными. Они оказались тяжелыми, проблемными, но не убийственными. С точки зрения магазина, кстати, тоже есть свои сложности, потому что есть лекарства. В области лекарственного обеспечения некоторые сложности, так скажем, дипломатично существуют. Поскольку у нас практически 90% лекарств всегда были импортные, потому что те, которые назывались наши, это мы сами таблетки делаем. А что мы в эти таблетки кладем, нам присылают.
Основа.
Да.
Сама.
Да. Вот тут и магазином не получилось. Но в целом...
Я аптеки к магазинам не отнес.
А, да.
Давайте так.
Ну, я в данном случае магазин воспринимал как образ.
Я понимаю,
того,
да.
Что касается конкретного,
да,
дяди,
да,
Васи.
Вот этот потребительский рынок, да, который, да, неважно с чем, с медициной связан,
да,
или,
да, да,
с
небольшой, не крутой экономики, а вот конкретно здесь и сейчас. В остальном, да, я согласен, магазин, в общем, почти не заметил произошедшего. Проблема в том, что стратегически непонятно, что дальше будет. Потому что вот параллельный импорт – это классно. Мы параллельно импортируем то, что раньше покупали, просто дешевле. Поставка энергоносителей на восток прекрасна и совершенно серьезно говорят, что это так и есть. Но мы же везде с демпингом гуляем. Вот все кричат: потолок цен на нефть. А мы до этого потолка даже не добрались еще. И не факт, что доберемся. Потому что мы торговать-то не умеем.
Но некоторые страны у нас выше потолка покупают, например, Япония,
ну,
к примеру.
Это ненадолго.
Да? А вот если брать Индию, Китай и другие страны, они не добивают даже цены потолка.
О чем я и говорю. И Япония, как вы понимаете, это ненадолго.
А друг наш Китай, он просто получил многие вещи фактически по себестоимости.
А друг наш Турция то же самое.
А Индия это вообще интереснее сработала. Она же рупии запрещает пользовать в мировом пространстве. Она говорит, только в торговле со мной. Значит, практически получила бесплатно, потому что деньги возвращаются обратно в страну Индия.
Да, потому что вы эти рупии нигде ставить не можете.
Применить не можете просто.
Это запрещено законом. Мы уголь продаем индусам. Вот подумайте, зачем индусам наш уголь, у них свой есть? А затем, что так дешево они не произведут. Как
свои затраты
сколько.
У них будут выше,
да?
Чем то, что они, да, получат наше с транспортом.
Так, про ВПК не могу не задать вопрос, потому что, ну, большие сложности. Оружие современное, высокоточное, которого у нас, к сожалению, либо нет, либо существуют какие-то опытные образцы. Краснополь знаменитый, он был создан 50 лет назад, вообще-то говоря, и трудно его назвать современным высокоточным оружием. Но все-таки что-то делается, но без всех этих вот необходимых комплектующих не сделаешь и тем более не наладишь выпуск в большом количестве. Что делать-то вообще?
В действительности
Врахов
все
нет,
как...
того нет, всего нет, нет
все
ничего.
Как всегда. Да, ничего нового. Так было в 1855-м, так было в 1914-м.
В 1940-м.
В 1941-м.
В 1941-м, да.
У нас всегда так. Да?
Ничего нет, а вы держитесь. Да?
Да, а потом мы держимся, еще и по шее даем.
И наступаем.
Наступаем.
Дроны, которых делали в большом количестве, ничего не сделали, там не доделали.
А,
в общем,
простите,
с ними тоже большая
проблема. Где знаменитый танк-то? Танк-то где?
Это которая армада?
Да. Одна. Сколько штук сделали? Я даже не берусь судить, просто не знаю.
Трудно, я думаю, что это государственная тайна, не будем выдавать.
То, что ни по первому, ни по второму, ни по другим каналам я не видел репортажей о использовании танка «Армада».
Не было. Я смотрю телевизор, имею
то есть я правильно, да,
советскую привычку.
Ну,
я
видимо,
так...
мало сделано, плюс стоимость одного танка такова, что его страшно отпускать на поле боя, а вдруг подобьют.
Я про 41-й не просто так сказал, понимаете? Мы, как всегда, у нас пионерское оружие, то есть новое. Мы великая страна, у нас великие ученые, они там что-то изобретают, вопрос в штуках.
Даже она до сих одна, пор изобретают.
Да, она одна, две, три или пять. Штуков мало.
Да? А нужна масса.
Потому что коллега очень правильно сказал, станкостроение-то где? Да, вы можете придумать и руками сделать, и будет лучше всех на свете. Мы страна гениев. Да, не буду называть имена академиков, которые и сейчас работают, и прекрасно работают, и лучше всех в мире работают.
А в серию запустить?
А штук, да. Потому что в серию запустить у вас должны быть высокоточные не ракеты, а станки, чтобы чего-нибудь запустить в серию.
И кадры, работающие на этих
станках. Да, а кадры
приятный
у нас...
калибр все-таки порадовал, да? Сказали, что вот их будет много, там, тысячи этих калибров. Не знаю, какова себестоимость одного изделия, но это все-таки порадовало, согласитесь. Приятно было услышать.
Нет, ну мы пока что впереди. Вопрос в том, насколько. Но здесь так же, как с экономикой, понимаете? Американский танк великолепен, он только по шоссе может ездить. Он там на Украине утонет.
Да это, поэтому они ждут,
это нас
когда
и спасает.
Все засохнет.
Это нас и спасает, да? Они модернизировались как и в экономике, так и в военном деле в другую сторону. Они не у нас воевать-то собирались, они собирались воевать на собственной территории, как я понимаю, где хорошие дороги, сухой климат и вообще жизнь прекрасна. Потому что вот этот вот, это чудо, оно тонет. У него узкие гусеницы и огромный вес. Это же самолет только на колесах. Это нас спасает, что, опять же, нас спасает то, что Запад как не жил в реальности, так и не собирается этого делать и в дальнейшем.
Они вообще знают, там большие боссы, где Украина-то находится?
Более того,
странно,
мы не так давно на одном эфире в вашем присутствии, уважаемые, обсуждали, что они вообще военные операции планируют, исходя из наличия оружия, а не наоборот. Но это нас спасает, но это же не может длиться вечно. Второе, что нас спасает, это величие русского солдата. Вот что меня, кстати, удивляет. Мы 40 лет людям объясняли, что любить надо только себя. Вот только себя и никого другого. А до сих пор есть настоящие русские солдаты.
Настоящие мужики, настоящие
да,
патриоты.
Да, которые патриоты, которые любят не только лично себя и даже свою жену, но еще и страну. То, что они есть, это меня очень удивило, потому что чему мы учим детей, их быть уже не должно.
Все-таки с ВПК тема больная, не будет оружия, не будет побед.
Так будет что... оружие, точно так же, как в 41-м, да? Помните, какая самая главная травма была в 41-42 году на наших заводах? Удар током. Потому что вывозили заводы на восток и ставили, извините, на лугу. Дождик пошел, и силовой кабель накрылся.
Но вместе с тем мы должны понимать сегодня то, что все силы сегодня брошены на ВПК, и все приказы, указы, постановления направлены на повышение отдачи от ВПК с точки зрения вооружения, как простого, ну, патрона, да, снаряда, да, скажем так.
То есть
да,
порядок
так
должен быть.
Обычного, да, называется.
Порядок должен
да,
быть наведен
да,
в этой сфере.
Так и сложно, ну, там, скажем так, порядок есть, и судя по той информации, которую, например, я получаю, я думаю, мой коллега получает, там трехсменная работа идет, на сегодняшний день система вся загружена, и мы даже, когда с вами видим, что есть некий разбаланс бюджета страны, да, на сегодняшний день с точки зрения всех составляющих, как и того дефицита, который там складывается, это связано с тем, что предприятия ВПК профинансированы вперед. Как бы предприятия говорят, мы работаем, но вы нас финансируете, вы все-таки давайте поддерживайте, вот кидайте в топку то, что дает в конечном счете выход в виде продукции. Поэтому мы сегодня и в бюджетах получили отрицательные величины.
Господа, вот объясните мне, сколько стоит война? Вот это вот маленькая локальная, ну или маленький военный конфликт, который застенчиво до сих пор назван СВО, и застенчиво уже не меняется законодательство. Вот уже Путин обратился к олигархату с просьбой скинуться и помочь, потому что те огромные суммы, которые платятся вот этим 300 или там больше тысячам мобилизованных или контрактников, выливаются в огромные суммы. В то же самое время их пока не направляют на первую линию обороны. Их на фронте их нет. Они там в третьей линии, какие-то блокпосты где-то там сидят, попадают под удар, как вот в Макеевке, да, там 300 человек погибших. Мне вообще вот этот путь не кажется нормальным. В 1941 году людям, которых призвали в ополчение, не платили по 200 или по 400 тысяч рублей там.
Да, но не надо, но не надо
забывать. Во что выльется вот это все, вот эти вот потоки денежные? У нас хватит финансов?
Вы имеете в виду каски?
Да, нет, я хотел с другого начать. Понимаете, люди до сих пор почему-то верят, что вся Великая Отечественная война прошла на одном патриотизме, ура, за славу, за
нет,
семью.
За танки и самолеты доплачивали.
Да, а вся Великая Отечественная война не только за танки и самолеты. Начиная со старшины, все получали зарплату. И капитаны, и полковники, и генералы, и маршалы получали ежемесячную зарплату.
Были аттестаты, которые
были аттестаты, которые да? отписывали родственникам, назовем таким словом.
И социальные льготы, если человек погибал.
Определенные, да, были. Поэтому надо сегодня, когда мы говорим то, что
карточки,
в современной российской армии, в современной вот этой ситуации СВО, хотя я обратил внимание, что на Первом канале уже многие выступающие называют открыто слово «война», и Кириенко выступает также говорит слово «война», но мы будем с вами говорить СВО, мы с вами прекрасно должны понимать то, что когда мы сегодня говорим о деньгах, это не ново. Все армии всегда платили своим высшим чинам, солдатам, да, они платили.
Сколько это СВО, вот этот локальный конфликт, обходится сегодня стране? Есть ли какие-то хотя бы оценочные суммы? И как уменьшить расходы? Вот такой вот уже вопрос задам. Как их уменьшить?
Расходы уменьшить невозможно, они, наоборот, будут увеличиваться, потому что есть некое противостояние более сильной технологически оснащенной группировки со стороны Украины, да, которая насыщается сегодня недружественными странами. Они для нас недружественные, а туда они дружественные страны, понимаете? Они насыщают эту группировку, так же, как и нас в 1941-1942 году Соединенные Штаты, а потом включилась и Великобритания, и другие страны насыщали тоже неким вооружением, потому что мы вели боевые действия не только с использованием русской трехлинейки. Мы использовали и американские самолеты, «Кобра», по-моему, назывались, если «Аэрокобр», да, назывались. Мы использовали и танки, мы использовали и вооружение более мелкое.
Машинки эти вот прекрасные, джипы.
Маджин, да. Самое интересное то, что все машины, которые поступили к нам по ленд-лизу, я могу сейчас что-то и поднаврать немножечко, но я, в крайнем случае, владею этой информацией. Они после того, как ленд-лизовская программа закончилась, как закончилась Великая Отечественная война, они были все изъяты из советской армии, то есть единицы остались, очень маленькое количество, были погружены на баржи и затоплены в Тихом или каком-то там океане. То есть они даже не вернулись обратно в Америку, но ленд-лизовская программа выполнена, все это надо было собрать и уничтожить. Поэтому сегодня, когда мы с вами говорим, а какие затраты, наверное, коллега мой добавит это, мы точных цифр не знаем.
Но они велики.
Мы можем говорить, что они велики, мы можем говорить, что они ежедневно, может быть, и исчисляются миллиардами, но вместе с тем мы из официальных источников сегодня...
7 тысяч нарядов в день расход. 7 тысяч нарядов – это огромное
Мы
количество.
Можем только математикой заниматься с точки зрения взять листочек, самим посчитать, сколько танков, сколько снарядов, сколько человек, умножить это, как бы в какую-то цифру получить.
Слушайте, ну я вклинюсь своим пятачком, но ведь цель американцев, все эти глобалистов – это подсадить Россию на вот эту вот огромные вот эти вот затраты с тем, чтобы подорвать нашу экономику, вызвать кризис.
Да она подорвана была до этого, экономика наша. Мы же эту экономику подорвали еще в 1991 году. Экономика строилась что? На продаже нефти и газа за огромные средства, которые копились, и мы там еще на Западе их держали.
Все равно деньги-то денег. Поступали, но какая разница, откуда они приходили? Но они приходили.
Они приходили, да, но надо понимать, как они тратились в конечном счете. Я коллеге перекидываю слово, а то я как-то взял
что
инициативу
делать?
На себя.
Кто виноват, более-менее понятно.
Ну, понимаете, затраты – штука сложная. Коллега, собственно, об этом говорил. Мы, когда говорим затраты, мы начинаем определять цифры. Вот 7 тысяч снарядов – это реальность. А 1 000 000 000 000 рублей краски хватит. Нарисуем. Будет 2 миллиарда, 5 миллиардов. Это дело нехитрое. Даже долларов, пожалуйста.
Американцы даже в долларах.
Рисуют точно так же. Да? Это все сейчас даже наличные деньги, да? Не нужны, потому что все в компьютере. Вы в компьютере записи поменяли, вы обменялись деньгами. Реальные вещи. Вот снаряд нельзя сделать, если у тебя нет металла, если у тебя нет пороха. Вот нету, все, ребята. Сколько у тебя денег? То есть вот эта логика, главное деньги, это логика американская, это логика перенасыщенного рынка. Когда все есть, кроме денег. Да, вот дайте денег, и все будет. Да, если надо, мы вам, как в одном фильме, мотор от «Волги» пришлем из Америки в Россию. Пожалуйста, никаких проблем. Главное, плати. У нас другая ситуация. Почему машин-то много было по ленд-лизу? Потому что 41-й год показал, что танков море. А бензин им подвозить, солярку не на чем. Нету. Потому что увлеклись производством военной техники. Да?
И пошли студебекеры.
И да, и бросили огромное количество танков в Белоруссии просто потому, что не на себе же их тащить. Поэтому ленд-лизом перекрыли. Но тогда и ленд-лиз же был не денежный. Никто не считал, сколько долларов они нам дали. Сколько взрывчатки, сколько металла, сколько чего-то там еще. Да? Вот так и здесь. Если считать в материальных вещах, то затраты гигантские. Если считать в деньгах, да у нас монополия финансовая, мы нарисуем, будем жить. Только что ты с этими бумажками делать будешь? Хочешь с российскими, хочешь с американскими, хочешь с английскими, хочешь с китайскими.
Кстати. Как их в металл превратить?
То же самое. Как их превратить в металл, да. Где Хоттабыч? Хоттабыч-то где, который вот и металл. Да, потому что вся, я говорю, экономическая теория Запада построена на том, что Хоттабыч появляется сам автоматически. Вот мы можем только денег дать. И в этом проблема. В этом огромная сложность. Мы великая страна, в действительности. Если мы еще воюем, потому что мы воюем одни фактически против всего Запада. Если мы при этом еще воюем и где-то наступаем, то мы великая страна. А другой вопрос, что именно военно-техническое давление будет увеличиваться. Потому что американцы, давайте честно скажем, в какой-то момент заморозили свое ВПК. Они победили, они успокоились, решили деньги не тратить, а раздавать неграм.
Насытились ВПК-шной промышленностью.
Да, раздавать неграм, чтобы поддерживать покупательную способность американской экономики. А тут срочно надо увеличить производство. Время было не за них, а им нужно было время. Сейчас мы им это время даем. Мы даем им возможность распаковать свое ВПК и начать быстро производить все то, что нужно на Украине. Поэтому очень быстро им тоже не хочется, потому что им победившая Украина нафиг не нужна. Им нужно, чтобы было два кладбища, русское и украинское. Поэтому они будут час по чайной ложке, но они будут поставить, мы где будем брать? Кто нам будет поставлять? Нам даже те же китайцы могут помочь финансово. Дальше что будет? Мы из юаней будем как бы из них прессовать и делать
оружие. Китай отдельный большой вопрос. У нас были Владимир Овчинский, генерал и публицист. У нас был Паша Зарифуллин, которые большие надежды возлагали. Тут, в общем, тек оптимизм, как свечное сало со свечи. Я не разделяю этот оптимизм от слова совсем. Какой ваш взгляд на эту всю помощь, на там частично все там закрытая, естественно, информация, частично открытая?
Помощь и нужна, и полезна, потому что все-таки их экономика больше нашей, существенно, а наша существенно меньше американской. Вот это просто объективная реальность, данная нам в ощущениях, как нас в вузах обоих учили. Всех троих.
Ну, понятно, что Китаю нужен союзник, нужен крепкий.
Китаю мы нужны позарез, потому что если нас не будет, американцы с ними будут по-другому разговаривать. Мы для них вышибала в их кабаке, который их защитит от американцев. Ни зачем другим мы им не нужны, никакой там дружбы нет, там есть сотрудничество. И они готовы поставлять товары, готовы давать деньги, они не готовы давать оружие, потому что у них своего нету. Они не великая военная держава. Сейчас очень много говорят о том, что те китайские системы лучше русских и американских, эти лучше.
Система на основе наших, так сказать, да, разработок многих.
Китайцы
возникли.
Всегда были прекрасными копиистами, гениальными. Да? Вот они вашу же вещь сделают лучше, чем вы. Но придумать свое – это не в традиции национальной. Это не в смысле, они дураки и сделать не могут. Просто это не их стиль. Они по-другому привыкли. Поэтому то, что они нам помогут, слава богу, если помогут. Надеяться, что эта помощь принципиально вот все изменит, геополитически, да, союз России и Китая – это кошмар Америки. Но в конкретной военной операции это вряд ли сильно поможет.
Но те заявления, которые сегодня есть, они вообще сегодня отрицают даже визит Си по многим позициям, когда Китай говорит, что это только риторические связки. То есть
между струйками бегает, так сказать, да, политика Китая.
Да, это же Китай. У Китая, значит, философия. Если даже мы строим двухполярный мир, то мы первая, а Америка вторая. Значит, это философия Китая, понимаете? Мы говорим о многополярном мире, а китайцы говорят о двухполярном мире. На сегодняшний день, естественно, это здесь у нас есть расхождение.
В идеале однополярный.
А в идеале Китай только, да, в однополярном мире. Но мы должны понимать, что Китай сегодня, идя на то сотрудничество, которое они пытаются выстраивать с Россией, говорю я, почему пытаются, потому что в основном все документы, которые были подписаны во время визита Си, они были документы о намерениях, да, многие, в крайнем случае, экономического плана тоже. Это все в интересах Китая. Газ в интересах Китая, нефть в интересах Китая, ценники, которые там будут на конце, они в интересах Китая, лес, который вывозится в огромном количестве в ту сторону, в интересах Китая. Они даже обнаглели настолько, что они выпустили карты, где они переименовали города России, которые 150, почти 200 лет тому назад отошли по договору между, да, мирному договору России, начиная от Владивостока, Хабаровск. Я не буду вспоминать даже, потому что я просто это не помню. Но главное то, что они переименовали и выпустили карты со своими названиями, понимаете? Мы должны понимать, что все...
И шикарные преференции получили вот в этих приграничных территориях, сырье там, их люди работают. Наши едут туда и работают на
китайских. Да я вам больше даже скажу, что девчонки наши любят китайцев и рожают от китайцев. На сегодняшний день просто нет этой открытой статистики, но мы это видим, когда посещаем Хабаровск, Благовещенск, другие населенные.
Читу даже,
это, да. Значит, вот это просто мои, это мои визуальные наблюдения. Я вижу китаячков маленьких, девочек и мальчиков, которые рождены от наших русских девчонок. И китайцы, хорошие мужья, хорошие работники, они получают соответствующие подъемные для того, чтобы развиваться на территории сопредельных, вот соприкасаемых территорий с Россией. Они поднимаются, вглубь, туда к Якутии, вот туда выше начинают подниматься. Да, идет вот такое проникновение. И понятно, что китайцы играют в долгую. Они не играют сегодня моментом. Они закладывают себе определенные основы дальнейшего своего доминирования
пугает
в отношении.
Огромное количество граждан этой страны, огромное,
до полтора миллиарда. Индия, по-моему, немножко выше их, да?
С Индией непонятно, потому что там есть районы, в которых нога чиновника не ступала со времен великих могов.
То есть никто не считал.
Никто не считал.
Ну, говорят, то, что Индия там на 100 миллионов больше, чем Китай. Да? Ну, давайте возьмем.
Вспомни письмо Солженицына вождям 1974 года, где он выражал свои опасения. Оно очень актуально звучит сегодня. Найдите в интернете, прочитайте, уважаемые радиослушатели, что там писал Нобелевский лауреат.
Ну, напомните двумя словами.
Ну, двумя словами он предполагал, что будет главный геополитический конфликт ближайшего там или самого ближайшего времени, это конфликт с Китаем.
Да, у нас же сегодня большая проблема народонаселения в России. У нас с вами 80% населения живет до Урала, а после Урала у нас живет 20%. Я прикидываю цифры для нашего слушателя примерно, ему не важно знать соотношение.
Я вспоминаю просто эту вот, пословицу, высказывание: «Бойтесь донайцев, дары приносящих». Вот эти вот дары из ВПК, там, военно-техническое сотрудничество, как бы оно не вышло боком всем нам со временем.
В современной ситуации боком не выйдет, потому что лучше помучиться, чем погибнуть сразу, но в целом да.
Это с точки зрения геополитической. Так-то помучиться иногда и не хочется, да, лучше сразу. Но вместе с тем, да...
Просто трезво смотрят на ситуацию.
Ну, я просто профессионально-политически смотрю на те ситуации, которые развиваются, и, конечно, я всегда понимаю, что...
Лучше сопливое да свое, чем вот принесенные там в мешках, непонятно, что...
Вы знаете, вот мы можем наблюдать сегодня даже по потребительскому рынку автомобилей.
«Москвич» за 2 миллиона?
Я сейчас не о «Москвиче»
за 2 миллиона. Москвичонок,
китайцы,
да?
Раньше в России ездили, скажем так, в каком-то единичном варианте, особенно в Москве, в Санкт-Петербурге и в других каких-то городах. А смотрите, сегодня прогнозируют, что 25% рынка будет занято уже китайскими автомобилями. То есть автомобилестроение, причем они...
Если... Это москвич за 2 миллиона и выше, от 2 до 3, это да вот мы... из разряда анекдота.
Мы
да?
с вами москвич не знаем, что это такое, понимаете, потому что...
Да, последний москвич
название
был советский.
Я не к этому веду, потому что москвич, наш завод АЗЛК, да, который прекратил когда-то существование еще при Юрии Михайловиче Лужкову, да, потому что он его пытался как бы вытащить, реанимировать и делал эти москвичи Юрии Долгорукие, там князи великие и так далее, да, названия были все у каждого москвича интересные. Но сегодня тот москвич, который мы запустили на линиях Рено, потому что как бы французская машина из России ушла, и остались некие технологические линии в скученном, скованном, уже в одном цехе собирается все. Потому что если взять раньше АЗЛК, это огромная территория с огромным производством, как сопутствующее всего, чего нужно для сборки автомобиля.
И огромными объемами.
Да, сегодня мы видим на сегодняшний день то, что это чистая практически сборка. Мы до конца не понимаем, и никто открыто еще в производстве не написал, что это чисто китайский автомобиль под названием «Москвич» в конечном счете.
И да причем, нет, уже говорят.
И причем собирается он крупноблочно, скажем так, то есть большими блоками к нам сюда приходят. Вот, да, можно «Москвич» назвать, можно и «Мерседес» назвать «Москвичом», и «БМВ» можно назвать «Москвичом», и как угодно. Те, которые собирались в России, помните же, были же? В Калининграде завод был, да? В Санкт-Петербурге был завод.
В Калуге, по-моему.
И в Калуге был. Ну, вместе с тем были немецкие машины.
С одной стороны, тоже помогают, можно было назвать. А с другой стороны, свою экономику поднимают, потому что
они люди конкретные.
Они бабки считают, извините меня, уважаемые слушатели, за такой простой язык. Они все, что вкладывают, они все считают. Все, что Америка сегодня вкладывает в Украину, она четко просчитывает каждую копеечку дохода. Она просто так политикой без экономики заниматься не будет. И Ленд-лиз в 1941-1945 годах, ну, я возьму весь период войны, да, он тоже был весь экономически просчитанный. Из-за Ленд-лиза мы его только недавно расплатились-то окончательно. Практически, представляете, сколько лет после войны, а мы все расплачивались за Ленд-лиз.
Давайте мы к теме войны в долгую перейдем. Идем поговорим, это важная тема, потому что я не Ванга, не Кинзи там и не Монахавель, тем не менее, когда все началось, ну, были эксперты, которые преисполнены были большого человеческого оптимизма, но я тогда сразу сказал, что это долго, это на годы, это не прекратится быстро. Вот война в долгую, что это такое, что это в истории нашей там и мировой, и во что это выльется у нас? Была Семилетняя война, была 30-летняя, была 100-летняя война там Алой Белой Розы, а вот у нас война СВО. Чем это все грозит и какие перспективы, ну, хотя бы на ближайшие 5 лет?
Сложный вопрос вы задаете, потому что прогнозировать сегодня все очень сложно.
На 100 лет гораздо проще.
Гораздо, да.
Ну, на 2 года, давайте на 2 года.
Я не знаю, как прогнозировать на 2 года, я просто немножко порассуждаю, да, давайте таким вот образом, наверное, сделаем.
Я надеюсь, что бои не переместятся на территорию вот нашей старой России, очень надо России.
Вы имеете в виду Челябинск?
Ну, хотя бы Брянск. Тут вот,
далеко
там,
взяли,
Брянское,
да,
направление поминается.
В тысячах километрах от украинской территории.
Что
от
вот украинской. Украинцы считают, что Сибирь – это Украина.
Да. Но давайте с вами, как говорится, серьезно, без юмора поговорим. Мы сегодня, конечно, попали в такую патовую ситуацию. Это моя субъективная точка зрения, потому что украинская сторона видит рассаживание за столом переговоров и какие-то договоренности при условии 91-го года вывода войск. Мы видим ситуацию, что давайте сегодня остановимся и призываем через уста Лукашенко на той территории, на которой уже за Российской Федерацией и признанные по Конституции прибавленные эти территории как субъекты Российской Федерации, значит, оставим за Россией, вот все заморозим и прекратим стрелять. Получается, нашу сторону это устраивает, понятно, мы добиваемся своей цели, мы сегодня можем высказать российскому народу, что мы достигли цели, мы как бы все, что, с чем мы туда шли, мы решили, а украинская сторона, она добивается совершенно другого, и ее это не устраивает. Поэтому сегодня вот такая патовая ситуация, или как там Цунцванг в шахматах, какие шаги не делай, все время, увы, не договариваемся. Хотелось бы сегодня, конечно, и для России в первую очередь, чтобы наши ребята там не гибли, чтобы мы не тратили колоссальные деньги на СВО, потому что у нас есть другие социальные проблемы в стране, да, которые нужно...
Которые усугубляются из-за вот этой ситуации.
Которые усугубляются, конечно. Хотелось бы, чтобы какие-то, ну, я бы не сказал, уже дружественные отношения с Западом заводились, но какие-то деловые отношения заново возобновлялись, потому что мы довольно прилично, как бы мы ни говорили, зависим от западных технологий, от западных денег когда-то зависели, да, сегодня мы пытаемся, конечно, в своих границах существовать. Поэтому на 2 года вперед загадывать трудно. Мы не знаем с вами, что будет в августе, да, и даже это очень трудно прогнозировать на сегодняшний день. Поживем, увидим, но я вам точно могу сказать, что через 50 лет я вам точно могу сказать, что с Украиной установятся хорошие дружественные отношения.
И
с Польшей. А, ну тогда, это мы как Украину, Польша, они же там границы хотят убирать.
Уже заявил Зеленский.
Да? Сейчас вот последнее посещение Зеленского Польши, он там заявления такие уже сделал, то, что границ никаких не будет. А что,
это
что
одна
это,
страна.
Что это единая страна будет уже.
Он только не понимает, что Украина там не нужна.
Да, только это будет называться Великая Польша. Ну, так скажем, да, потому что Польша сегодня, конечно, очень много помогает Украине в СВОшной этой ситуации, в которую Украина попала.
Ну, во-первых, хорошо, что мы вспомнили про Польшу, потому что это доказательство того, что с той стороны тоже все очень нехорошо. Потому что страна, которая сама сдается в состав другой страны, это никогда не происходит от счастья и удовольствия. Это всегда от больших бед. Украина сейчас практически сдается Польше. И поляки никакой Украины там
даже
не будут.
Даже более глобально можно сказать, Европе.
Нет, вот в данном случае важно, что Польша. Европе сдаваться легко. Когда у тебя много хозяев, они живут далеко, то ты можешь спокойно управлять их поместьем и жить счастливо. Когда у тебя один хозяин, и он живет в соседней комнате, то с ним сложно, в общем, довольно разобраться.
Тем более Польша хочет первой быть в Евросоюзе, в том числе, да, в военной сфере. Да,
да, она явно сейчас уже борется с Германией за лидерство, делает это открыто.
А да? Тут территория совмещается, экономики совмещаются.
Да, да, да. Украина, Белоруссия, Литва – это с их точки зрения Польша. И Латвия тоже. Да, ладно, пусть Эстония достанется шведам, пусть подавятся, а все остальное – Польша. Вот же польская позиция.
Ну, какие мы хорошие, видите, у вас в эфире. Да? Все разделили, все поделили,
так
все в раздали.
Это не мы поделили, это поляки поделили давным-давно. А шведы сейчас в НАТО вступят, там будет то же самое. Это позитивный признак. Это признак того, что у них там все не весело. А с другой стороны, почему СВО-то? Очень многие верили, что мы шапками их закидаем, что нас встретят с цветами, как некоторые украинские эксперты нам объясняли.
И наши в том числе.
Ну, наши-то от глупости, а украинские деньги зарабатывали. Специальная военная операция предполагала, что мы входим, войны нет. Ее просто не будет. Мы войдем в Киев.
Хлеб-соль, да? И рушник.
Да. И почему мы не вошли в Киев? Потому что мы начали переговоры. Вот слава тебе, Господи, что сейчас нет переговоров. Что если были переговоры, завтра воевали бы за Воронеж. Потому что как только переговоры, мы отступаем. У нас в переговорах идет классический обмен наших уступок на их обещания. Начиная с Минского процесса, мы обмениваем уступки на обещания, которые потом никто даже не думает выполнять. Поэтому слава богу, что нет переговоров, потому что для переговоров еще переговорщики нужны. У нас переговорщиками выступают люди, которым, по-моему, Россию не жалко. Поэтому это надолго, с этим я согласен с коллегой. Это тяжело, это большая беда. Если бы не чудо русского народа, я бы сказал, что это все, скорее всего, кончится плохо. Поскольку мы великий народ, не мы лично, мы люди обычные.
И с нами Господь и Пресвятая, да, Богородица.
Да, с нами великий народ. Мы победим, но это будет очень непросто и очень не сразу. Если не случится каких-то экстравагантных событий, да, грубо говоря, переворота на Украине, переворота в Польше, во что я не верю, но чисто теоретически это возможно.
Закон теоретически природы, возможно
законом, все. Нет, закон природы не противоречит. Есть вещи, которые все-таки противоречат закону,
ну,
природы.
В данном случае это не противоречит.
Да, и поэтому, если вот таких экстравагантных вещей не будет, мы будем воевать долго.
Кстати, а Западу и Америке не надоело это все?
Нет.
Вот разумным людям,
это кто? Ну, это вот этот, который со стенами здоровается? Там давно уже в политическую элиту выбирают умственно отсталых дебилов. Для управления страной существуют другие люди, но нам их не покажут. Это уже моя специализация.
Это засекреченные такие.
Нет, это просто тихий.
По выбору дебилов.
Это просто тихий. Ну, вспомните, премьер-министр Великобритании, которую пинками выгнали. Вот те, кто ее выгнал, они хорошо знают, где что находится, где
границы. Которая 3 месяца побывала премьер-министром.
А это же «Глобус» не учила, ей не надо. Там давно уже разделение на тех, кто технологии создает, и на тех, кто ими пользуется. Последним мозги не обязательно. Потому что когда хорошие технологии, там надо кнопку нажимать. Дальше технология все сделает сама. Поэтому у них очень сильное объективное технологическое разделение общества. Не социальное, а технологическое. Им нужна эта война для того, чтобы погибло побольше с обоих сторон. Им ровно так же не нужна победившая Украина, как и победившая Россия. То есть победившая Россия не нужна совсем, победившая Украина, в общем, тоже бы не надо. Вот повоевали бы лет 10, чтобы ни с той стороны никого не осталось. Вот это вот мечта
англичан. Ну, собрать с рынка Российскую Федерацию, что они успешно и делают.
Не с рынка. Они хотят, чтобы, как говорила госпожа Олбрайт, пока мне ей приписывают эту фразу, то, что Сибирь принадлежит России, это несправедливо, Сибирь принадлежит всему миру. Вот у них эта задача. Они же прямо говорят, там же тоже за спиной у идиотов стоят умные люди. Они прямо говорят, мы понимаем, что санкции приносят вред и нам тоже. Но мы надеемся на то, что развал России позволит нам все компенсировать.
Ну, в завершении разговора я хотел бы, чтобы Андрей все-таки тоже про Запад, наличие там каких-то вменяемых людей, невменяемых, Запад и вся эта вот военная ситуация, какие-то подвижки. Ну, у них же тоже погибают люди, они же тоже вкачивают колоссальные средства, которые бы по-хорошему в ту же экономику не худо бы вливать.
Ну, надо не забывать, что Америка, она все равно доминирует в системе государств или мироустройства, по разными словами можно говорить, потому что они сегодня, конечно, мощнейшую экономику имеют, и они сегодня, хотим или не хотим, но они мир-то закредитовали своими долларами, то есть таким образом
еще они... Они имеют глубокую науку, которую Китая нет,
ну, поэтому Китай догнать когда пока говорил, не может. Когда я говорю об экономике в целом, да, я подразумеваю, что это изначально первичные исследования, это создание технологий, это массовое использование уже этих технологий, это внедрение технологий в другие страны. Ведь, понимаете, сегодня Америка, она старается вести не территориальные войны, да, которые она проводила за последние там, 30-40 лет, ну, то, что было на моей жизни. Они в основном проводят войны экономического характера, и если даже они меняют где-то руководителей государства, как это было и в Ливии, как это было в других странах, мы с вами видим, что они просто сажают своего руководителя, если простым языком говорить, значит, и подчиняют экономику уже своей экономике. И эта экономика уже прибавляется к их экономике. И таким образом они сегодня, когда мы говорим, что на мировой арене появится вторая валюта, и китайцы пытаются из своей валюты сделать как бы вторую валюту в мире, да, но это очень тяжело, потому что система вся закредитована долларами. И когда говорят, что Америка, она вся в долгах, вся в шелках, да нет, в Америке баланс есть определенный. Баланс сколько дали, сколько им
ну,
должны...
Ну, он законодательно утвержден. Там нельзя просто так брать в долг.
Нельзя
туда,
ничего.
Не может взять
ни в долг, ни
так.
Дать, ни взять невозможно. Да. Там все это законодательно.
Там пропорции.
Конечно, мы критикуем сегодня демократию Америки, демократию Европы, но, увы, демократии у них побольше.
Этого бы я не сказал. Она потоньше.
Она потоньше, она попрофессиональней. Давайте другое слово, скажем, сюда подберем, да? Но она у них существует.
В конце концов, все равно то же самое. Сделано качественнее.
Ну, сделано качественно, да? Или, как говорил Черчилль, демократия – это не самое лучшее, но это самое
но
сегодня...
Но остальные еще хуже.
Еще хуже, да.
Ну, хорошо, я думаю, что эта тема, она и вся эта военная ситуация, она в долгую, и программы у нас будут появляться, где разные люди будут говорить, обсуждать ситуацию, которая, естественно, меняется. Хочется, чтобы поменьше русской крови лилось, чтобы были победы, и они есть, слава богу. Тяжело, трудно все дается. Мы учимся, потому что таких конфликтов не было. Это война нового типа, как Евгений Викторович Пригожин сказал, он правильно совершенно сказал, справедливо, и нужно нашим военным, нашему высшему генералитету, истеблишменту политическому тоже учиться, тоже реагировать на вызовы дня сегодняшнего. И, естественно, нужно уповать на Господа Бога, потому что без Господа Бога мы из этой ситуации выйти не можем. Не впадать в грех уныния ни в коем случае. Молиться, идти в храм, молиться за наших бойцов и за наш доблестный флот, за нашу армию, за военно-космические силы, за силу русского оружия. Нужно одарование побед русскому оружию. Тогда будут перемены. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Андрей Широков и Дмитрий Журавлев. в завершении разговора давайте поставим какой-нибудь духоподъемный марш одного из полков русской армии. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Всего доброго.